Данная беседа «Жажда любви» была проведена пандитом Рави Шанкаром в июне 1990 года в Калифорнии, США. Это одна из серии бесед о Бхакти-сутрах, афоризмах любви, проведенных для учеников. Вы пришли сейчас, чтобы услышать меня, верно? Почему вы хотите услышать меня?
What is the purpose of hearing?
Какова цель того, чтобы услышать меня?
Why do you want to hear me?
Почему вы хотите услышать меня?
There is a thirst for knowledge.
Вы испытываете жажду к знанию.
There is a thirst for something that is very innate to you.
Жажду к чему-то, что очень близко вам, к тому, что вы не знаете, что вам неизвестно. Жажду по неизвестному, не так ли? Однако, если вы просто будете слушать меня и этим удовлетворите свою жажду, то это принесет вам много вреда.
If listening to me, hearing me quenches your thirst for knowledge, a thirst for something unknown.
Если слушая меня, услышав меня, вы удовлетворяете свою жажду знаний, жажду к чему-то неизвестному, то какова цель того, чтобы слушать меня?
Why do you listen to me? Because there is.
Почему вы слушаете меня? Потому что вы испытываете жажду к чему-то неизвестному.
And just by listening to me, hearing to me, if your thirst is quenched, then it has not been enough.
Если просто слушать меня, слышать меня, и это удовлетворяет вашу жажду, то вам это не приносит никакой пользы.
That unknown, that something that you are wanting in life.
Не прожив это неизвестное, это что-то, чего вы хотите в жизни, у вас появляется впечатление, что вы это знаете. Имеете, фактически им же знаете. Подобно тому, как если бы вы сходили в ресторан, прочитали меню и вышли оттуда, думая, что вы уже поели.
This is what is happening today in all our organized religions and programs.
Вот что происходит сейчас во всех других организованных религиях и программах, на лекциях, беседах. Все идут, слушают и думают: «О, какая прекрасная лекция!» Аплодируют и возвращаются домой. Мы удовлетворяем свою жажду к чему-то, что неизвестно. Мы называем это божественным, любовью или чем-то неизвестным и чувствуем так, как будто мы уже обрели это, мы уже знаем это. «Я все знаю об этом», — говорим мы по возвращении. Разве так не происходит в мире?
All feel same.
деятельности одной. Кто-то идет слушать музыку, он полностью в нее не погружается, ум ведет беседу. Кто-то другой профессиональный музыкант, его ум принадлежит к аналитическому типу, анализирует. Вы что-то знаете, человек, который не обучался музыке, способен гораздо больше наслаждаться музыкой, нежели тот, кто обучался. Художник способен оценить картину в меньшей степени, чем тот, кто им не является. Кто не относится к профессионалам, является простым, обычным человеком. Он может войти и, увидев картину, влюбиться в нее и воскликнуть: «О, это великое произведение!» Художник же, прежде чем влюбиться в картину, проводит основательный анализ. И в этом случае он думает, что ему нравится, хотя в действительности это не так. Там постоянно происходит диалог. Понимаете, о чем я говорю? Повар редко наслаждается приготовленной им пищей. Поэтому, если вы испытываете жажду, не спешите удовлетворить ее, только прослушав что-то. Чьей целью слушания является увеличение жажды. Это своего рода средство, возбуждающее аппетит. Если, слушая меня, вы чувствуете: «О, я имею это», то здесь критерием будет «нет». Это подобно тому, что когда вы испытываете жажду или голод, вы отправляетесь спать, и вам снится сон, как будто бы вы выпили воды. Это вас не удовлетворяет. Это не дает вам чувства завершенности. Знания не дают чувства завершенности. Знания усиливают жажду или голод к познанию истины. Нас всегда убеждали, что знания приводят нас к истине. Нет. Знания подталкивают вас. Это подобно катализатору. Они должны подтолкнуть вас к истине. Тогда это истинное знание. Итак, вы идете куда-то слушать, кого-то слушать, и, слушая, проследите, увеличивается ли ваша жажда или сильное желание познать истину. Чувство завершенности никогда не может прийти, никогда не придет, разве что вы сами станете истиной. Прожить это на уровне опыта, увидеть присутствие этого божественного в каждом атоме и в каждом моменте, оживляющем нашу жизнь. Итак, когда вы читаете о любви, слушаете о любви, это увеличивает жажду любви и не должно удовлетворять вашу жажду любви. Смотрите, все подростки читают сборники рассказов. Какие книги они читают? Нильсон Бунс. Что это? Барбара Картленд. Что-то вроде этого. Разные другие, Чейз. Читают романы, книги, романтические истории и так далее. Затем у человека появляется определенное настроение. Он не знает, что в нем есть эта любовь. Дает в нем ростки, он не живет ею. Следующая сутра говорит: Как в рассказе о короле, пища и кров — это все нужно испытать. Не имея опыта, без подлинного опыта, не испытывая опыта, невозможно жить этим. Просто через знание вы не можете этим жить. Просто услышав об этом, вы не можете прожить это. Это должно раскрыться на каком-то опыте. Единственное, над чем вам нужно работать, это раскрыть, работать над раскрытием полной любви, божественной любви. Смотрите, любовь проявляется в нас в таком большом многообразии. Любовь к молодежи, маленьким, младшим, детям. Любовь к людям нашего возраста, равным нам. Уважение к старшим. Привязанность, любовь и уважение, а также любовь к предметам, любовь к различным вещам. Любовь подразумевает так много проявлений в жизни, самым различным образом. Так повелось с давних времен. Человек пытался удовлетворить свою жажду с помощью подобных средств, просто слушая что-то, фактически не испытывая на своем опыте. Допустим, вы на что-то смотрите, вы полностью поглощены этим. А что при этом происходит в вашем уме? Вы смотрите на цветок, разве ваш ум полностью в этот момент поглощен цветком? Или вы смотрите на цветок, а ум что-то говорит? Вы сейчас меня не слушаете, взгляните на свой собственный ум. Используйте момент и посмотрите, что происходит внутри. Говорю не только я один. Вы все сейчас говорите со мной, я говорю вслух. Вы говорите в своем уме, не так ли? Идет беседа. Мы едим, но мы не только едим. Конечно же, рот заглатывает пищу, однако ваш ум где-то еще, сознание где-то еще. Это и есть зависимость. Зависимость — это когда вы этого не хотите, не желаете, чтобы это случилось, однако это происходит. Это зависимость. Понимаете, о чем я говорю? Вы хотите слушать, однако вы не в состоянии слушать. Происходит что-то еще. Вы хотите смотреть на цветок и наслаждаться, однако на пути становится память и создает препятствие. Вы хотите спать, но вы не можете заснуть, понимаете? Ваш ум разделяется на части и идет в самых разных направлениях. Это зависимость. Это подобно тому, как если бы одновременно о вас заботились 5 человек и тянули вас в 5 разных направлениях. Вы не двигаетесь ни в каком направлении, в то же время вас беспокоит, где же вы находитесь. Вот что происходит в нас, не так ли? Мы на что-то смотрим, мы что-то слышим, кто-то что-то говорит. Потом это все так глубоко возбуждает наш ум. Мы чувствуем себя такими зависимыми. Мы подобны машинам. Кто-то нажимает на кнопку, и затем в вас поднимается гнев. Кто-то другой нажимает на другую кнопку, и вы чувствуете. Кто-то говорит: «Вы прекрасный человек», и вы широко улыбаетесь, и ваше лицо расплывается, как шар. Мы бываем подобны этому. На нас со всех сторон нажимают, как на машину. Это есть зависимость. Освобождение есть спокойствие или сфокусированность, однонаправленность. Смотрите, допустим, вы студент, и вам нужно прочитать какую-то книгу, учебник. Ваш ум витает повсюду. Однако, если вы смотрите представление по телевизору, ваш ум никуда не уходит. Часто люди жалуются: «Знаете, я сидел и хотел помолиться по четкам или думать о Боге, а ум витает повсюду». Я отвечаю: «Не вините ваш ум». Ум движется в направлении, где есть любовь. Такова его природа, где есть радость. Когда вы смотрите телевизор, на эти полчаса или час вы забываете обо всем на свете. Все уходит. Ничего вас не отвлекает, вы не хотите есть. Даже пища остывает перед вами, но ваши глаза приклеены к телевизору. Только одно чувство полностью овладевает всем вашим вниманием, всем вашим сознанием, всей энергией. Так люди направляют свою энергию по различным каналам. Одни все усилия тратят на зарабатывание денег. Сейчас цель жизни — заработать денег, заработать денег, заработать денег. А для чего? Думать об этом нет времени. Человек чувствует себя удовлетворенным. Жажда удовлетворена просто сознанием того, что у меня в банке так много миллионов. И это его удовлетворяет. Так наша жажда удовлетворяется такими небольшими, незначительными вещами. Это самообман. Вы понимаете? Актер думает: многие люди меня слушают, слышат меня, аплодируют мне. Он чувствует: я удовлетворен, что-то происходит. Когда внимание сосредотачивается на аплодисментах, получаемых от людей, творчество в человеке гибнет. Он не может стать более творческим. Понимаете это? Он всегда думает в том плане, что другие люди вне его. Что произойдет? Это зависимость. Это болезненно. Это не очень приятный опыт. Каждая жизнь хочет уйти от этой зависимости. Хочет быть свободной. Иногда даже любовь может быть удушающей. Однажды, когда я был в Англии и проводил там программу, ко мне подошел парень. Он сказал: «Пандиджи, я влюблен в эту девушку. Знаете, она такая красивая. Я не могу выбросить ее из головы. Что бы я ни видел, я вижу только ее. Даже когда я смотрю на кошку, я вижу ее лицо, что-то происходит. Я совсем схожу с ума, я не могу жить без нее. Даже 2 дня в ее отсутствии делают меня ненормальным. Но я также не могу и быть с ней. Если она здесь, мы всегда начинаем воевать. Я не могу ее выносить, и я не могу без нее. Пожалуйста, помогите мне, сделайте что-нибудь. Иначе я закончу в сумасшедшем доме. Это очень понятно. Это удушение. С любовью приходит зависимость. Если мы не знаем, как с ней справиться. Однако божественная любовь, если любовь зрелая, мы говорим также о 3 фазах любви. Одна — это притяжение. Первая — это притяжение. Затем следует любовь. Любовь зреет и становится смирением. Или зрелой любовью, божественной любовью, безусловной любовью. Можно назвать по-разному. Наша любовь умирает очень юной. Кто-то кого-то очень сильно любит, но посмотрите, как долго они любят. 2-3 месяца, 4 месяца, 2-3 года, 4 года. Затем вы замечаете, как она начинает проходить. Однако, когда наши возможности внутри расширяются, этого не происходит. Когда вы даете достаточно места каждому цветку, чтобы цвести, помните об этом. Каждый цветок должен иметь место для цветения. Он может цвести, дайте ему немного места. Тогда та же любовь зреет и становится смирением. Если вы действительно хотите свободы в жизни, позвольте своей любви стать зрелой. Дайте достаточно места, смиритесь. Не старайтесь ухватить, обладать и требовать в любви. Вот об этом говорится в следующей сутре. Если вы стремитесь к освобождению, то этого не произойдет из-за неприятия. Если вы хотите избавиться от какого-то человека, выбросить его из головы, этого нельзя сделать, если ненавидеть. Этого не может произойти, если убежать, а только если пребывать в глубокой любви. Таким образом, только любовь, когда она стала зрелой, освобождает. Она делает вас свободными. Когда ваша любовь становится безусловной, это приносит свободу. Это вас не связывает. Это делает вас свободными. Вы знаете, что вас так беспокоит? Как бы мне не обидеть его, или хоть и не ошибиться в отношении меня, или хоть бы ему не ошибиться в отношении меня, или как бы ни случилось так или этак. В вашем уме возникают самые разные сомнения и вопросы. Все это безосновательно. Пусть происходит. Если произошла ошибка, она произошла. Вы слышали эту историю из Библии? Потерянный сын вернулся, и отец устроил по этому поводу празднество.
Making mistakes is okay. God can
Смотрите, делать ошибки – это ладно. Бог может это выдержать. Однако делать новые ошибки, а не повторять те же самые старые. Не нужно бояться ошибок. Однако осознавайте, чтобы не повторять одно и то же снова, снова и снова. Мы боимся, чтобы не сделать ошибку. Если вы будете бояться ошибок, то вы не будете двигаться. Вся жизнь движется по направлению к неизвестному. Это есть расширение в жизни. Это есть эволюция. Движение в направлении неизвестного и есть реальная эволюция. Это расширение. В следующей сутре говорится:
Now this divine love, how can this happen in our life? Then it needs some.
Что же божественная любовь? Как она может случиться в вашей жизни? Необходимы ли какие-либо средства, чтобы достигнуть ее? Вы знаете, мы слышали об этом, однако только этого недостаточно. Да, мы слышали, что просто прослушав что-либо, мы не можем быть удовлетворены. Слушание должно только разжигать наш интерес к этому, нашу любовь к этому, жажду к этому, голод по этому неизвестному, тому, что человек не знает. Должны быть средства также и для этого. Риши говорит: да, есть средства. Многие мастера прошлого воспевали эти средства. Те, кто испытал их, они говорят, что они дают вам путеводные карты, направления, как достичь этого. Можно рассказать дорогу в ресторан, как туда пройти, куда идти. Практики воспевались многими, кто их испытал. В них не только проводится беседа с вами, в них поют, танцуют. Это не упражнение для приобретения интеллектуальных знаний. Происходит что-то еще. Мы не знаем, как это происходит, почему это происходит, что происходит. Это даже трудно описать. Однако открывается источник, пробуждается фейерверк. Все наше существо взволновано этим чем-то, этим непознанным. Жизнь становится более живой. Каждая клеточка становится такой живой и полной радости, полной любви. Смотрите, в настоящее время мы слишком серьезно воспринимаем названия тех практик, которые мы выполняем. Мы думаем, что очень серьезные вещи – кара, наказание, раскаяние, сожаление, пребывание в грусти. Быть религиозным – значит быть очень грустным. Нельзя смеяться, улыбаться, прыгать или играть и... У нас это неправильное понятие, представление о том, что молитва должна совершаться в мрачном, грустном состоянии. Нужно плакать, рыдать. Эти средства воспевались как полные игривости, радости и смеха. Это не страдание. Это радость, каждую минуту радость. Смотрите, когда вы идете к свету, с каждым шагом вы приближаетесь к свету, и он становится ярче, не так ли? Все больше света и больше. Итак, путь прекрасен. Путь к неизвестному. Человек не знает, что это такое, потому что любовь осталась за пределами знаний. Знание может сделать глубже тайну любви, но никогда не может объяснить вам, что такое любовь. Знание может сделать глубже жажду любви, но никогда не может удовлетворить эту жажду любви. Это не является собственностью какого-либо человека. Вы действительно так глубоки внутри себя. Но что-то закрывает, что-то мешает ее раскрытию, ее протеканию. Необходимо определенные средства, чтобы раскрыть ее. Вокруг этого цветка накручено много пластиковой обертки. Почка превратилась в цветок. Он хочет раскрыть все свои лепестки, но пластик сдерживает их. Вам нужно только снять обертку, дать ему некоторое пространство, раскрыть его. Это божественная любовь. Божественная любовь — это «я никогда не видел твоего лица, но я люблю тебя». «Я никогда не слышал твоего имени, но мое сердце учащенно бьется при звуке имени твоего». «Я никогда не прикасался к тебе, но ты пульсируешь в каждой клеточке моего существа». Я никогда не встречал тебя, потому что ты — это я. Когда я растворяюсь, ты существуешь. Все, что я хотел бы узнать, — это как раствориться. Единственное, чего я хочу, это быть единым. Любовь приносит это глубокое стремление раствориться. И в любви человек растворяется. Это так абстрактно, но все же очень конкретно. Конкретно как наш ум, конкретно как наши мысли. Конкретно как сама жизнь. Жизнь очень абстрактна, но одновременно и очень конкретно. Вы можете наблюдать это во всех видах деятельности на этой планете. Ей жизнь придала силу. Без жизни это стало бы как луна. Не было бы никаких зданий, не было бы никаких автомобилей, не было бы никаких дорог, не было бы никаких людей, не было бы ничего, не так ли? Все конкретные вещи, что мы называем конкретными, науки, искусство, технологии, все объединяется вместе с чем-то, что является очень абстрактным, что человек не может уловить, что же это такое, но оно существует. Я никогда не знал твоего лица, не видел твоего лица. Мы никогда не знали, что такое жизнь. Мы никогда не знали, что такое божественное, что такое высший разум. Мы никогда не знали. Было невозможно это узнать. Это стало непознаваемым. Любовь к этому, чему-то, что мы не знаем, к чему стремится всякая жизнь. Можно ли задать вопрос из двух частей? Да. Нужно ли иметь учителя, чтобы стать просветленным? Вторая часть вопроса касается того, что называется лейша авидья, или оставаться в неведении. Если каждое тело, которое воплощается, обладает этим качеством, оставаться в неведении, то поддерживают ли учителя, будут ли они делать ошибки? Учитель, мастер — это тайна. Потому что ему от вас ничего не нужно. Вы не можете нажимать в нем какие-либо кнопки. Все кнопки нечувствительны или убраны с помощью каких-либо средств. Кнопок нет. И со стороны учителя также нет никаких требований. Исходит только поток безусловной любви. Когда вы кого-то любите, то единственное, что вам нужно, это вера в то, что вы любимы безусловно. Именно это и дает вам учитель. Вы любимы безусловно. Поэтому не волнуйтесь. Он зажигает эту любовь в вас, так что вы тоже можете стать безусловной любовью. В настоящее время существует так много всего. Люди говорят: «О, мой учитель находится внутри, мой внутренний ориентир там, я буду любить». Все это только оправдание для ума, чтобы остаться в своем страхе и сохранить свои границы. Если вы не можете любить кого-либо перед вами, вполне конкретного, того, кто живет, как же вы можете любить что-либо настолько абстрактное, что-то непознанное, что-то, что мы называем божественным? Учитель вам абсолютно не нужен, если ваш ум совершенно не привязывается. Однако ваш ум не такой. Ум всегда устанавливает связь. Очень легко стать просветленным роботу. Для этого не нужен учитель. Учитель — это последнее, что вы можете заранее определить. Понимаете? Но для нас, нашим умом, нам нужна жена, ребенок, компаньон, кто-то для общения, нам нужен. Наш ум мыслит категориями взаимоотношений, взаимных связей, общения и взаимодействия.
So all and expression.
Все должно как-то выражаться, но основное — это выражение любви. Для этого, конечно же, важен учитель. Кто-то может сказать: «Хорошо, Будда мой учитель, это очень просто. Статуя Будды есть, человек может чувствовать смирение и находиться, где пожелает. О, Иисус, я смирился перед Иисусом, а Иисус сейчас не присутствует, и так все в порядке. Вы можете чувствовать себя очень удобно. Кришна, хорошо. Рама, все учителя прошлого. Я смирился перед ними, я люблю их». Ум может создавать и чувство удовлетворения, и благодарности. Он может обманывать себя этими идеями. Я не говорю: не любите Будду или Иисуса, или Моисея, или Кришну, или кого-либо еще. Нет, но живущий учитель приносит трансформацию, помогает произойти в вас трансформации чрезвычайно быстро. Потому что вы находите, вы видите, что есть кто-то, живущий в этом состоянии. И это также возможно и для меня, если кто-то, кто может быть таким спокойным, таким невозмутимым, таким цельным и таким уверенным. Есть кто-то, кто может поддержать меня, помочь мне. Иди вперед. Жизнь притягивает жизнь. Жизнь ведет жизнь. Свет притягивает свет. Так любовь притягивает только живущую любовь. Это невозможно достичь, только читая книги. Если бы это можно было получить, читая книги, библиотеки были бы полны мудрости. Посмотрите, одно и то же небо за стеной и за окном, не так ли? Однако через окно вы можете видеть небо, вы можете видеть звезды, солнце и луну, бесконечность неба. Но через стену вы не можете видеть. Бог одинаково присутствует во всех нас, в этом нет никакого сомнения. Но в учителе он становится настолько видимым, как через окно. В настоящее время у окна тоже есть, в нем есть стекло, есть, может быть, какие-то перекладины. Однако окно есть. Вот почему это окно — Рама. Вы увидите, что учитель тоже ест, сидит, прогуливается, разговаривает и делает все то же, что и обыкновенное человеческое существо, очень обычный человек. Фактически, если вы подойдете очень близко к просветленному учителю, он будет абсолютно... совершенно, совершенно обычным и очень простым. Очень простым. Очень светлым. Он находится здесь не для того, чтобы только взволновать вас и совершить какие-то чудеса в вашем уме и заставить вас изумляться, знаете, произвести на вас впечатление таким образом. Нет. Его влияние очень просто и очень естественно, очень легкое, как цветка. Если вы хотите найти Иисуса, то он может быть где-либо в ковровом магазине или в ресторане. Он, конечно же, не явится как Папа Римский. Если просветленному учителю необходимо появиться, он будет очень простым, очень естественным, очень открытым, очень обычным. Вот это и есть лейша авидья. Лейша авидья означает, что он тоже должен поддерживать тело. И он будет жить, есть, сидеть, будет говорить, он будет прогуливаться вокруг, будет выполнять обычные действия. Но он к ним не привязан. У него отсутствует страстное стремление к ним. Стремление просто исчезло. Потому что что-то великолепное, что-то прекрасное есть под рукой. Это подобно тому, как если бы у вас в руке был алмаз, и вас уже не волнуют какие-то мелкие камешки. Самое ценное есть в руке человека. И человек все время изумляется самим существованием. Означает ли это, что нельзя делать никаких ошибок? Что такое ошибка? Ошибка — это когда вы что-то делаете, а потом сожалеете об этом, не так ли? Каково определение ошибки? Это то, что вы делаете, а позже думаете и видите. О, это было неверно, что я сделал это. В ошибке есть два момента. Один — это совершение действия, другой — это осознание. Вы не осознаете. Когда вы не осознаете, вы совершаете ошибку. Вам это понятно? Неосознанность является причиной всех ошибок. Это невозможно в случае с просветленным человеком, потому что он постоянно осознает. Он 24 часа в сутки осознан. Он видит, что все, что совершается, имеет значение, и последствия этого таковы, какими они должны быть. И это так и есть. Все протекает по законам природы. Итак, человек говорит, что нельзя совершать ошибок. Невозможно. Потому что он не является деятелем. Он смотрит, наблюдает все, что происходит. Это первый момент. Второй момент — полная осознанность. Все делается через намерение. Когда я совершаю пуджу и медитацию, я чувствую себя таким полным любви, покоя и единенности. А затем, это подобно тому, как будто заканчивается день. Я выхожу за дверь и не могу это унести с собой. И все заканчивается тем, что я ругаюсь на кого-либо, кто выводит меня. Или мне это не нравится. Знаете, не нравится этот человек, который никогда мне не нравился, а хочется быть более любящим, более мягким человеком. Тем не менее, я постоянно возвращаюсь к этому противоборствующему человеку. Не хочется быть таким, и не можешь найти выхода. В этом помогает Сударшин Крия, поэтому она и пришла. С помощью Крии и небольших техник, о которых рассказывают в двухдневной программе, которые выполняются в двухдневной программе, можно преодолеть этот пробел. Я наблюдал все эти 8, 9, 10 лет, на протяжении которых люди медитировали и чувствовали себя очень хорошо, но это продолжалось 3-4 часа, а затем, когда они возвращались снова в свою жизнь, начиналось то же самое. И я сказал, нам необходимо углубиться дальше во все уровни существования. Так что это поможет вам, Сударшин Крия, и некоторые другие техники определенно помогут вам.